Ну что, Кирилл, как тебе «Мулан»?
«Мулан»? «Мулан» как сказка — это очень красивый фильм, но если говорить как именно к кинематографу, как к фильму, то у меня есть к нему некоторые претензии, наверное, скажем так. Но я бы хотел сначала выслушать твое мнение, которое я бы хотел парировать.
Так как у нас кинотеатр Шрёдингера, и мы смотрим на кино с разных сторон, я начну с хорошей стороны.
Давай.
Я как любитель продукции Disney, потребитель продукции Disney и ценитель этой продукции был восхищен просто всем. Вплоть до деталей, которые были показаны. В общем, началось все с того, что... Я сейчас не буду спойлеры никакие, если кто не смотрел фильм. Я просто сразу скажу, что если кто не смотрел этот фильм и хочет посмотреть его, хотя он уже в прокате идет с 10 числа, то не надо ждать, от этого фильма полной копии мультика. Потому что это... всего лишь очередная интерпретация легенды. А если это интерпретация легенды, то она оставляет в себе коридор для возможностей вот отойти вправо, отойти влево, но при этом не переборщить с вот этой легендарностью, так называемой. Я прочитал оригинальную историю «Мулан», ее вообще на самом деле в оригинале зовут «Мулань», и там было очень много различных версий, вплоть до того, что она была очень долго служила государству. Она была олицетворением, и после того, как она прослужила несколько лет государству, она раскрыла свой образ женский, понимаешь, настолько было это все. А фильм «Мулан» красивая, вот нынешний, 2020 года, это красивая диснеевская сказка в лучшем ее, как сказать, в лучшем ее обличии. Это это имхо, конечно, как бы, как сейчас можно, как сейчас до сих пор популярно говорить слово имхо. Короче, как по мне, это была такая классная попытка просто пересказать еще раз историю, но с современными эффектами. Кстати, их было не так уж и много. Они согласен. Были встроены очень грамотно. Слоумо, которое любит российское кино, было очень мало. Особенно где... Ну, я не буду сейчас конкретно...
Ну, его, в принципе, Disney не так часто использует.
Да, он им не балуется, либо если балуется, то делает очень грамотно. А раскрытие персонажей было тоже прекрасное. Детали прекрасные. Ну, то есть костюмы, все было замечательно.
Заметь на декорации, что их было очень много.
И теперь, да, самое главное — декорации. То, во что вложился Disney, и то, в какие бабки он... Ну, 200 миллионов долларов, мы помним, бюджет. Я уверен, что 180 это только декорации вот там, где они снимали.
По-моему, у него бюджет, если мне память изменяет, больше, потому что...
230, по-моему.
Что-то 250, и если помню, как раз-таки вся большая часть это... Ну, в общем, он стал рекордсменом по именно декорациям.
И он стал рекордсменом по скандалам, потому как, собственно, очень много людей... Смотри, вот эта история с бойкотом «Мулан» была очень смешная. Во-первых, главная актриса, кстати, очень хорошая, крутая актриса, ей не впервые играть в исторических фильмах, я посмотрел ее историю. Ты знаешь, сколько ей лет? Вот угадай, сколько главной героине лет в реальной жизни?
Ну, выглядит она как... На самом деле все... Ладно, я не буду немножечко говорить... Как не будет.
Не, ну ты ответь на вопрос. Как ты думаешь, сколько
23.
Ей
23. Мое любимое число.
Нет, его, Кирилл. Ей 33 года.
А, ну то есть инверсия чисел.
Абсолютно. А вот антагонисту, одному из главных антагонистов,
которая
играла колдунью,
угу.
Ей 54 года. По-моему, 54, да.
Ну, не сильно заметно, учитывая, что это большинство образа она была ястребом.
Азиаты-читеры. Я просто считаю, что азиаты-читеры. Нет, на самом деле, очень все круто сделано, вплоть до... Моя восторженная рецензия, она заключается в том, что я восхищен был картинкой, я был восхищен главной героиней, потому как она с мечом и без меча выглядит прекрасно. То есть я как бы когда фильм закончился, жадно начал искать историю ее биографии, а она, это и не первый фильм военной драмы, ой, военной драмы исторические, она и в военных драмах тоже снималась. Это не первый исторический фильм, где она играет, и не первый фильм, где она берет алебарду или там нож, меч, что угодно. То есть она идеально... То есть причем каст был там по всей Азии. Я начал смотреть историю, как набирали актеров. Каст реально со всей Азии
был. Ну, не по
всей,
мне кажется, в...
Ну, Юго-Восточной Азии, возможно.
В Южную Корею, мне кажется, они не пошли.
Нет, каст, в смысле, там был большой, да.
Я понял, да.
И Мне понравилось, как героиня идеально смотрится в красном платье и как смотрится в, вот в этом
в мужском
военном
доспехах.
В доспехах, вот в этом во всем. Мне понравились эти интересные задумки, и как раскрывают ее силу, вот эту ци, ту самую силу, ну, то есть пробуди в себе вот это вот. На самом деле можно было это сделать слоганом. В общем, я остался в полном восторге от этого фильма. И я не ожидал от него повторения мультфильма. Я не ожидал от него повторения истории вот появления дракона. Дракона вообще в оригинальной истории, в оригинальной легенде не было.
Это понятно.
Это просто Дисней его туда ввел. А ты знаешь историю, почему, собственно, Дисней решил переснять «Мулан»?
Естественно. Ну, я вкратце знаю. Ну, по поводу того, что там у них был конфликт, по-моему, да?
Накосячил Скорсезе. Скорсезе снял фильм, который очень сильно разозлил... «Кундун» этот фильм называется. Это фильм о Далай-Ламе. И, ну, мы знаем отношения Китая с Тибетом и знаем все эти вещи. И с точки зрения политики этот фильм просто разорвал, мне кажется, отношения Голливуда с Китаем. И Голливуд ничего не придумал лучше, кроме как полностью подсластить пилюлю, попытаться вернуть ретивый Китай в свои объятия. Он решил пойти по проторенной дорожке, сделать мультик про «Мулан», потому что это легендарная история и легенда, которая передается из уст в уста поколениями в Китае. И он даже послал своих как специалистов, сценаристов, мультипликаторов в Китай, чтобы они полностью срисовывали быт местных, вот костюмы, всякие разные вещи, чтобы настолько дотошно было, чтобы было приятно китайцам. То есть этот мультик, по сути, это полная дань уважения китайцам. Этот мультик — это просто елей на их душу. И поэтому они таким образом извинялись за Скорсезе, понимаешь? Дисней, ну, понятно, в 94-м году это было как бы смешно, но тем не менее, они извинились. И они вбили в головы нам, 30-летним сейчас, вот этот образ дракона.
Образ дракона Мушу. Ну, это понятное дело, что это Дисней, что они через все эти мультфильмы стараются еще продвинуть за счет мультика именно мерчендайз.
Это безусловно. Это безусловно. Я просто не представляю, как бы... Ну, то есть, первой моей игрушкой из Макдональдса, ты будешь смеяться, был дракон из «Мулан». Это вот была подставочка такая, и он на ней крутился. 98-й год. Мультик вышел в 94-м. То есть, представляешь, 4 года, за 4 года этот мерч дошел до России, до Москвы.
Моя первая игрушка из Макдональдса был Снопи, поэтому это не самый мой любимый герой. У меня, видимо, какая-то детская травма.
Ну так вот, в общем, я остался в полном восторге от этого фильма. И еще раз призываю всех тех, кто начинает клеймить этот фильм тем, что он не оригинален или там... Он и не будет оригинален. Но у нас в театрах каждый день, ну не каждый день, в каждый сезон новая, определенная выходит интерпретация чеховской «Чайки».
Там, мне кажется...
Онегина. Я не знаю, почему, зачем люди... Ну, то есть понятно, что есть определенные политические вещи, которые связаны с тем, что, допустим, главная героиня, актриса, которая играла главную героиню, поддержала Гонконг и вот эту историю с протестами. А потом были всякие разные вещи, когда они снимали договаривались с регионом, с Синьцзяном, с уйгурами, они договаривались, чтобы снимать в горах вот это вот все. Это все навлекло большие скандалы со стороны США. То есть США призвал США, какие-то непонятные, простите, сенаторы пишут большие бумажки, тратят тонны деревьев на то, чтобы заставить людей как-то по-другому относиться к этому фильму, потому что, видите ли, организаторы, ну, то есть режиссеры там, да, вот все, кто снимал, студия, договорились с уйгурами именно вот в местах, где раньше были... трудовые лагеря. Хотя сборы на первой неделе показали, что бойкот не сработал. Что 23,6 миллиона, насколько я помню. В общем, 23 миллиона долларов за первый уикенд собрала «Мулан».
Но это не так много, потому что вот если Конечно. Смотреть сейчас новости, мол, Дисней, они же хотят отодвинуть «Черную вдову», потому что именно вот эксперимент с «Мулан» показывает то, что не так много они получают с помощью кинотеатров, потому что в США до сих пор открыто всего лишь 70% кинотеатров, плюс это рассадка, и вот то, что они выпустили на стриминговом сервисе «Мулан», который за 30 долларов вот доступен
который людям. За 30 долларов улетела в первый же день на торренты. Это вот помнишь, мы с тобой в предыдущем подкасте, я говорил, что как только это появится в сети, это появится моментально. То есть то, что я говорил в предыдущем подкасте, что Мулан улетит, она улетела моментально.
Естественно, мне кажется, это уже это истину прописная, которая является...
С этим надо смириться уже, что... Да. Ну, то есть тем людям, которые начинают выкладывать в сеть какие-то вещи, надо смириться с тем, что пираты не дремлют до сих пор. Если раньше это были экранки в кинотеатре Владивостока, когда выходили «Елки», моя любимая история, то сейчас это обыкновенный БД-рип, который моментально появляется и там...
Да сейчас, мне кажется, уже и проблем не надо, особенно в условиях пандемии, снимать из кинотеатра, где залы абсолютно пустые. Ведь я буквально вчера ходил на «Новых мутантов» и сидел один.
Серьезно?
Да, но так, я не хочу сейчас говорить про этот фильм.
Давай сейчас не про «Новых мутантов», то мы сейчас давай закончим по поводу «Мулан». Да, расскажи, пожалуйста, хочу... о своей реакции на «Мулан». Потому что мы уже точки... практически 11 минут говорим и восхваляем ее.
С точки зрения сказки, мне очень понравился мультик, и я... Являюсь
мультик
на самом деле.
Ну,
не мультик, именно с точки зрения сказки мне понравилась сама история Мулан. Угу. Именно как сказка.
Интерпретация.
Да. Потому что, вот ты поверишь, я являюсь действительно поклонником Мулан. Угу. Я его засмотрел до дыр. Когда начинает играть музыка, песни, у меня
на
уже мурашки.
Стоит у тебя уже.
Нет, у меня на звонке не стоит, слава богу, но у меня просто мурашки по коже начинают идти, когда они поют песню про мужчин, когда там музыка играет, как она собирается. Вот, кстати, для меня самый эмоциональный момент именно когда она собирается и уходит.
В фильме.
В мультике. Но сейчас вернемся к фильму. Как сказка, он мне очень понравился. И вот, кстати, по поводу этой ведьмы, ты говоришь, что ей 54 года, я понял, что решает подводки для глаз. И Роберт Паттинсон в «Новом Бэтмене» нам это, мне кажется, с уверенностью докажет.
Раскроет этот образ максимально.
Подводки для глаз — это очень, мне кажется, главный лайфхак для всех девушек, как с бьюти-блогеров. Подводки для глаз.
Да, запомните. Если бьюти-блогеры какие-то будут слушать, запомните. Подводки для глаз.
Так
в 2020 году.
Но с точки зрения именно с фильма, именно сюжета, у меня есть к нему вопросы. Я уже привык к тому, что Голливуд не любит новые сюжеты.
Голливуд не любит, последние десятилетия абсолютно не любит новые сюжеты. Ему легче переснять то, что было, то, что зашло популярным, было вот 20 лет назад, и снова на этом заработать бабло.
Он с 90-х, с нулевых, как начали появляться уже более-менее блокбастеры, они не любят вот эту историю, что новое кино, они боятся, потому что оно не зайдет, они потеряют на этом деньги, а сейчас кино считает каждую копейку. Так вот, когда я начал смотреть «Мулан», я сел... И вот мне с первых же минут начали говорить про эту Ци. То есть я думал, что история Мулан — это про то, как она хотела вместо своего отца, то есть единственный такой мужчина в семье, который уже престарел и который ветеран, она знала,
ну,
что
да.
Он отправится, скорее всего, в последний раз на эту войну.
Ну да, и так она... и он тоже это понимал.
Да, и она просто решается вместо него пойти. Для меня это было что-то такое — встать во главу семьи, именно женщина, вот это именно история.
А тебе кажется, что феминистки, вот просто это же идеальный фильм для феминисток. Женщина,
да.
Которую приняли, которая смогла управлять мужиками.
Но это еще в мультике было. Но тут...
Нет, ну это понятно, но тем не менее, сейчас как прекрасно это в 2020-м, как это классно легло, и почему, собственно,
но мне с первых минут говорят про эту Ци, вот показывают, как она там ей управляет, какая у нее невиданная сила, которая не знакома другим.
Но она,
я такой смотрю, слушайте, Дисней, а не повторяете ли вы мне сюжет в «Возвращение джедаев»? Короче, не повторяете ли вы мне сюжет в «Звездных войн»? Действительно похоже. Представь,
я с тобой согласен.
Люк, который якобы возвращается. Вот именно старый, где он именно учился, познавал свою силу. Противопоставление с этой ведьмой, когда она переманивала ее на свою силу.
А ведьма — это Дарт Вейдер.
Почувствуй свою силу. Да, так и есть. И у меня просто весь фильм вели меня эти две параллели.
Слушай, а я почему-то не подумал, это очень крутое сравнение. Я почему-то был уверен, что вот энергия Ци, типа, которая вот та самая, это типа есть, ну, создатели фильма хотели тем самым сказать, что каждый может быть важен, что каждый, внутри каждого человека, неважно, кто он, женщина, мужчина, сейчас там, ну, вот этих разных взглядов люди, разных там сексуальных, как это называется?
Гендерных
всяких разностей, да? Неважно, кто ты, но в тебе есть энергия, и ты можешь быть кем-то. И ты можешь стать кем-то. То есть, если тебя не принимают... То есть, тут очень большой, крутой, на самом деле, заложен был смысл, потому что, типа, ее не принимали, ее там, типа, ну, говорили, что ты там, ну, когда она там раскрыла себя, но они немножко изменили. Я, опять же, без спойлеров, если кто смотрел, то можете промотать дальше, когда мы будем говорить не про Мулан, но тем не менее. Ее не приняли, но потом приняли. Она она доказала то, что у нее есть, есть какие-то вот такие вещи, ну, что, и... что им без них будет, им без нее будет прям, ну, нереально.
Общепризнанные.
Но вот когда теперь ты сказал, что теперь что это с возвращением, ну, со «Звездными войнами» перекликается, а почему бы не сделать азиатские «Звездные войны»?
Ну, в принципе, на азиатский рынок они пытались выйти через...
Они меняли актеров?
Нет, они не меняли актеров, они в... Как правильно сказать? Во второстепенные роли добавляли людей. А,
представители разных наций.
Угу. Так вот, угу. И... Возвращаясь именно к «Мулан» с негативной точки, ну не да, с негативной,
ну со скептической.
Со скептической, да. Со скептической точки зрения. Скептицизм. Мне кажется, что «Мулан» еще не очень неправильно себя повели с точки зрения ведения протагониста. А, неправильно, антагониста.
Протагонист, наоборот, добрый.
Да, протагонист — это вот именно сам «Мулан», мои именно сведение антагониста.
Мои маленькие слушатели.
То есть мне весь фильм... А сейчас очень важный нюанс, сейчас будет небольшой спойлер. А нам очень, почти весь сюжет ведут к тому, что вот эта вот женщина-ведьма, которая превращается в ястреба, то, что она является именно с главным антагонистом всего фильма, а не вот Хан.
А не Бори Хан.
Да-да-да, не завоеватель. Учитывая ту сцену, где она на троне сидит во дворце, uh-huh. Вот нам ведут ее все, вот она самый главный злодей. Но это является уже заезженным перевертышем, и я к этому легко отнесся, но ее очень как-то глупо и быстро выпиливают из сюжета.
А мне кажется, будет режиссерская версия, где будет побольше ей указано, ну, уделено времени.
Да, ей очень мало уделено
потому
времени.
Потому что, по сути, она, ну, как бы, да, вот она помогает, ее раскрыли в первых двух сценах, она, в принципе, понимает, ну, все зрители понимают, что она может, ведьма, все дела, все такое, вселяется, может менять различные обличия, вот. А как бы ее страдания-то не показаны. Как она угу, была.
Согласен.
Может быть, это будет отдельный фильм?
Но
это же Дисней.
Мне кажется, нет.
Мне кажется, будет. Потому что там на самом деле... Да, там даже
сериал. Сериал для Disney Plus.
Ну, а почему бы нет? «Покахонтас» ты же смотрел в детстве?
А по нему разве что-то есть? Нет.
На первом был. Я всегда смотрел.
Нет, после «Утиных историй». Окей. Кстати,
сериал «Покахонтас», по-моему, был точно.
Если мы будем еще возвращаться вот к этим историям про мультики и адаптацию современную, то у «Мулан» на самом деле самая большая разница в оценках. И у нее самая низкая оценка, по-моему, за все вот эти вот
именно
ремейки
где?
Disney. На IMDb.
А, на IMDb.
IMDb угу. Смотрю. Ну а последние вообще мультфильмы, которые были пересняты, это «Король лев», «Аладдин»-то под копирку переделанный мультфильм.
Нет,
ну,
там,
почти,
там
ладно,
полностью.
Там есть незначительные моменты, добавляющие вот этой современности, но реально это под копирку.
Там,
«Мулан» —
шутки,
это легенда.
Там шутки добавлены, типа современные, вот и все.
Угу. И по поводу «Мулан» я хотел последнее сказать, что похоже на «Звездные войны», но «Звездные войны» в принципе сами берут свое начало именно из восточного фольклора про вот инь-ян и про вот саму ци. То есть это все окей, это само себя повторяет. Так что в этом нет ничего страшного, но у меня действительно шли вот весь сюжет, я весь фильм пытался сравнить и брал такой, а вот это было в этой части, а это было в другой. Но в целом мне... Как сказка, как я сказал, понравилось. Это приятно, знаешь, просто провести эти два часа, просто смотря
да.
на происходящие действия, которые
просто,
очень
просто,
красиво
просто смонтированы. Просто приятно, красиво. Вот восток, показан быт прекрасно, вот эти дома их, вот эти. То есть это приятно, это не вырвиглазно было. Я боялся, что будет вырвиглазно и прям вот, ну, слишком вычурно, господи, они моют ноги там. Или что? Ну, то есть я боялся, что будет прям too much будет. А на самом деле все было прям вот нормальненько, хорошо, и вот концовочка даже прекрасная, там задел на вторую историю, на второй фильм, может быть. Так что...
И так же приятно мне было смотреть на происходящее в фильме Кристофера Нолан «Довод», который очень хороший игрок, который умеет, как правильно сказать, умеет из заезженных шаблонами боевиков про шпионских боевиков, где главный злодей — это такой очень плохой злой русский, где вот ядерная...
Стандартная клюква.
Да-да-да, реально фильм...
Он на ядер... Стандартная клюква — это когда, типа, антагонист — это плохой русский, летящий на ядерной бомбе в сторону
США.
Белого дома.
Да-да-да, именно так почти реально так все было. Угроза не США, а всему миру с помощью ядерной бомбы, которую пытается запустить русский. Ну, кстати, да, ее реально...
Внезапно-то как?
Ее серьезно пытался активировать русский в исполнении Юры Колокольникова. Ну, я бы не сказал, что у него там очень большая роль. Но он играет, по сути, как правильно сказать, телохранителя главного злодея. Кстати, Кеннет Брана шикарно отыграл русского олигарха. Именно даже никак не русского олигарха, а злодея. Мне прям русский понравился.
Русский олигарх-злодей — это вообще комбо.
Я не поклонник Кеннета Браны, потому что мне он не нравится как режиссер, который убил Тора и сейчас убивает, как правильно сказать, вселенную Агаты Кристи. Именно он снял «Последнее убийство» в «Восточном экспрессе» и сейчас снимает «Смерть на Ниле». И, кстати, он же там играет главную роль, он играет
Эркюля
Пуаро, да.
Как удобно.
Играть в своих же фильмах.
Конечно, это прям как Михалков.
Некоторые режиссеры тащат своих жен,
да,
а Кеннет Брана выбирает самый легкий путь и тащит самого себя.
И тащится, а от себя самого он тащится, скорее всего.
Скорее всего, да. Так вот, возвращаясь к доводу, мне нравится, у многих моих знакомых была претензия на то, что вот вернулись же кино, на экраны надо большие, надо как-то... Хочется отвлечься, хочется чего-то легкого. А тут приходит Кристофер Нолан и начинает просто грузить и заставляет думать. Ну, каждый по-своему получает этого удовольствие.
А тебе не кажется, что это был такой прямой плевок в Минкультуру?
Нет, в сторону, мне кажется, Марвел.
Не, какой Марвел? Да подожди, у нас Минкультура, у нас Любимого говорила перед тем, как запускался кинопрокат, сказал, что 70% фильмов будут легкие комедии. Легкие фильмы.
Ну, они, наверное, пытались противопоставить с драмами, с тяжелыми, которые идут на осенний
период. Они сказали, что мы их не запустим, мы им не дадим. Но тем не менее, как мы видим, почему?
Ну, я бы не стал довод сюда включать, потому что это все-таки такой боевик. Это, по сути,
слабенький довод, согласен, да.
А самое главное, при слове «довод» еще руки скрещивать.
Да-да-да.
Это главная фишка. Без этого не работает это слово. И... Чем Кристофер Нолан шикарен? Мне не понравился «Дюнкерк». Я, кстати, пересматривал премьеры некоторого фильма. И когда я пересматривал «Дюнкерк», я понял, что у него есть очень такие сильные и слабые стороны. Очень сильные и слабые стороны. Привет!
Привет, Оксюморон.
Оксюморон, да. Но я за фильм брал именно эталон, это начало, потому что это такой, наверное, самый ходовой товар.
У Нолана.
Да, самый ходовой товар
так, режиссера. Так, а все почему-то все решили, что
в эталон
надо сравнивать с началом и ни с каким другим фильмом Нолана.
Ну, потому что, мне кажется, он больше всего выстрелил, и люди были, вот, зритель прям очень хорошо его воспринял, оценил. И мне там не трилогию Бэтмена и прочие, там, «Престиж», «Помни», которые...
Не, ну «Престиж» — это тоже сказка, но это же сказка. Это нельзя сравнивать с... Ну, то есть, понятно, что там с противостояние и все эти дела, но, блин, начало — это прям... Это крышесносное, это прям ты выходишь из кино, и ты такой... Вот так вот оказывается.
Знаешь, как можно сравнивать фильмы Нолана? Вот в детстве тебе раньше давали всякие игрушки, где надо гвоздики пробить, кубик и Рубик. Вот это и есть фильмы Нолана. Тебе дают просто игрушку, которую надо саму собирать. А и ты сам тащишься от процесса.
А не факт, что эти детальки совпадают друг с другом в этой игрушке. Видишь, в чем дело? Потому что тебе дают фильм Нолана, и ты должен эту игрушку допилить, докрутить, где-то наждачкой пройтись, чтобы подошла деталька друг к другу, понимаешь? И фильм Нолана — это такая прям головоломка, которая, ну, другого уровня, понятное дело. Фильмы Нолана, то есть...
Но он дает нам конструктор, и мы
он
его сами
собираем. Он дает конструктор, абсолютный конструктор, киноконструктор, и каждый из этого собирает свое.
Да, есть базовая схема, а дальше мы...
Потому что я знал людей, которые вышли из... которые вообще к финалу, ну, любят, допустим, совершенно другие фильмы, ну, я называю их так, фильмы на поржать, ну, вот эти все вещи. И они вышли из этого, из кинозала с таким просто восторгом. Они такие, боже, оказывается, есть такие классные ленты. А есть люди, которые только эти ленты смотрели, они вот этот кубик уже давным-давно играли, с ним собирали, они такие, ну, понятно, все, тут легко, как бы, тут даже думать не надо, это все было предсказуемо. Я очень рад, что Нолан своими фильмами заставляет людей думать.
Согласен.
Потому что кинематограф, который вот на поржать, как я только что сказал.
Ну, на поржать и развлечься.
Это попкорновое кино, типа, да, вот есть такое там, ну, направление же. Оно, конечно, классное, но, блин, как-то же надо развиваться, мы же все-таки люди,
не попкорн,
человек думающий.
Как бы таким фильмом денежку-то не соберешь особо.
Ну да, это не фильм «Одноклассница».
И это не, в принципе, любая продукция Disney, простите меня.
Нам надо переходить к нашей главной теме.
Я думаю, как главная тема, мы ее... подадим как третий тост, а третий тост у нас за любовь.
Либо не чокаясь, у нас третий тост, скорее всего.
За любовь к российскому кинематографу.
Да, сегодня мы поговорим про российское кино, а с точки зрения... Кирилл, с точки зрения чего?
Я думаю, начнем мы, наверное, с истории, потому что российское кино, ну, как и сама история России, началась в 90-х.
Мы хотим посмотреть на российское кино в проекции, вот ему 30 лет, российскому кино, по сути.
Угу.
А это, получается, наш, ну, то есть это наш ровесник.
Да.
Российский кинематограф — это наш ровесник, и мы хотели бы просто, ну, просто посмотреть на него, какой он, кто он, с чего он начинался, к чему он приходит, потому что 30 лет — это такой, ну, рубеж довольно серьезный. И ведь...
тут главное, знаешь, что у тебя либо будет кризис среднего возраста, либо 30 — это новые 20.
Абсолютно согласен. И поэтому давай начнем сейчас с момента, как он зарождался. Распался Союз, да, 91 год, но он зарождался раньше.
Но он зарождался раньше. Я считаю, что российское кино зарождалось с выходом «Маленькой Веры» в 88 году.
В 88 году. Перестройка, гласность, вот эти вот все вещи, они были уже максимально так на так сказать, ну, то есть накалены,
угу.
Что этот фильм «Маленькая Вера», он стал апофеозом, он был шоком. Это знаешь, когда вот детям закрывают глаза, когда какие-то сцены идут в кино, когда они слишком маленькие, чтобы,
да,
типа, не смотрели.
Глаза.
Вот тут абсолютно так же было. Эти фильмы, да, «Интердевочка», «Маленькая Вера», они произвели, ну как, это был взрыв ядерной бомбы на полигоне, блин, в Казахстане.
Это то же самое, мне кажется, что падение Берлинской стены.
Скорее всего, и не только падение Берлинской стены, это вообще падение, в принципе,
устоев.
Всех устоев и, так сказать, джинсовизация кино. Это кока-колизация кино.
Но
это что... был какой-то вот прям... Это был такой как бы... Ну, понятно, что нам было тогда очень-очень-очень мало лет.
Я еще не родился, когда выходила «Маленькая Вера».
Но суть в том, что... Да, но суть в том, что это был такой как бы шок, что люди увидели, оказывается, что так можно.
Ну, и это увидел каждый пятый человек СССР.
Да.
То есть вообще фильм «Маленькая Вера» не является, он стоит на 24-м месте по посещаемости среди всех советских фильмов. Ну да, это первый фильм с постельной
сценой. Это был первый фильм с постельной сценой,
да.
Где, ну как бы, как говорится, все было видно. Нет, но еще чем интересен этот фильм, что он же ведь показывал конкретные, ну, драму.
Если уж что-то пошло, мне кажется, история «Маленькой Веры» жива до сих пор. То есть,
да,
если
что,
посмотреть на сюжет, ну, живет обычный рабочий отец и мать. А история самой «Маленькой Веры», она бунтарка по жизни. То есть сейчас в современном кинематографе любят снимать такие истории про бунтарство.
Ты хочешь сказать, что этот фильм...
Про прожигателей жизни.
Опередил, типа, свое время?
Мне кажется, просто сейчас циклы повторяются. То есть цикличность пошла новая. Ну, не новая, а повторяющаяся цикличность чего-то старого. То есть сейчас это выходит на новый круг, и мне кажется, мы в скором времени увидим еще одну историю про
«Маленькую
Веру». Прикинь,
кто-нибудь переснимет...
А возможно, она уже есть, если ее просто не видел.
Прикинь, кто-нибудь просто переснимет «Маленькую Веру» на 2020 год.
Пожалуйста, знаешь, только не будь... История пусть это не
зумерки.
Будет Жора Крыжовников или Сергей Кондрасян, к которому мы вернемся позднее.
История зумерки, которая любит вино, читает пафосные цитаты из пабликов. Вот. И она... работает веб-камщицей. А?
Как и тебе? Который мечтает о немножко другой жизни.
Абсолютно другой.
Фильм
который
реально...
мечтает найти министра-олигарха, который ее заберет это все. И министр-олигарх однажды заходит на этот сайт в попытке развлечься. А нет, министр-олигарх — это ее типа топ-донатер, который типа ей донатит постоянно, но она не знает, что он министр-олигарх. И тут он заходит в приват однажды с ней и раскрывается. Сандри Кадриасян, пожалуйста, сними такой фильм.
Но...
Не, на самом деле прикольная идея. Если снимать про это, про все, то только так, в таких декорациях. В
ну
таком...
нужен, естественно, опять единственный хороший персонаж в этом фильме, в «Маленькой Вере», это студент Олег, по-моему, если не память изменяет, его зовут, который видит вот эту вот всю
грязь,
всю боль этого происходящего. А самое еще удивительное, это что фильм не снимается, а именно действие происходит в провинциальном городе. То есть мы все привыкли, что везде реально действие происходит в Москве,
а
Москва,
тут внезапно хоба. И...
А тут, да, маленький городок, и это очень необычно для российского, для советского зрителя.
Угу.
Поэтому даже у нас сейчас, если какой-то выходит фильм, где что-то происходит не в Москве, это как-то воспринимается по-другому.
Это не то, что воспринимается по-другому, Кирилл, это воспринимается вообще совсем, совсем иначе. Потому что, допустим, фильмы «Дурак» или «Как я провел этим летом», или как или фильм «Географ глобус пропил»,
«Как я провел
это
этим
же
летом»
абсолютно не про Москву. Интересно. Это же совсем не... Это совсем... Это вот... Это регионы.
Чики.
Не, ну, не, ну это ты слишком... Это мы до этого еще дойдем. Мы продолжаем путешествовать по волнам, прости господи, российского кинематографа и уже переходим к нашему дорогому Тиграну Кеосаяну.
Я думаю, кстати, ты упомянул его самого, то есть ты упомянул Михалкова.
Подожди, почему? Я еще не... А, или ты
мне хотел... кажется, можно, да, с Михалкова
а, ну,
начать.
С другой стороны, да, знаешь почему? Именно потому Михалков, что «Маландыш да. серебристый» — это уже 90-е, это ближе
к конец
90-х, да. А Михалков, как бы человек, который там при различных правителях высказывал правильные мысли, будем откровенны, ну, соразмерны с правителю.
Не вот. Жаль, что он сейчас не снимает.
А, я, наоборот, радуюсь, что... Я радуюсь, что он не снимает. Вот смотри, вот ты смотрел «Утомленные солнцем», первый самый фильм, который получил Оскар.
Да.
94-й.
Первый российский фильм, не советский.
Ну да, российский, не советский. Mm-hmm. Если обращаться к Михалкову, очень неординарная личность. Очень неординарная личность.
Но он в советское время был очень крутой. Вот. Мне нравились его два фильма. Это «Неоконченная пьеса для механического пианино», который наш многоуважаемый Юра Дудь упоминал в интервью с Михалковым. И мне еще нравится «Свой среди чужих». Я не знаю, я обожаю этот фильм. Я его когда в детстве впервые увидел...
Это как режиссер имеется в виду.
Да. Да, я именно его как режиссер упоминаю. Ну и потом, естественно, в 90-х годах было
«Утомленный
солнцем». Солнцем, да, конечно.
И это вот такой фильм, который не надо было снимать продолжение, мне кажется.
Да,
абсолютно.
Законченная история, абсолютно.
Это абсолютно законченная история. Это вот все взлетел портрет нашего дорогого товарища Сталина. Солнце взошло, как бы аллегории до хренища, как говорится. И всех этих, ну, как сказать, сравнений вообще достаточно для того, чтобы было просто закончить это и остаться на пике. А тут люди ушли на пике. И что-то вот мне хочется уходить, вот как-то кажется, надо вот как-то по-другому еще что-то дожать, а не получается, а уже не надо это никому. Вот Михалков мог спокойно не снимать продолжение этого фильма, закончить на пике, и все, и он бы нормально бы в сердцах людей остался бы тем самым крутым режиссером, который взял Оскар.
Никита Сергеевич — это человек такой именно старой закалки, человек советской закалки, скажем так, потому что вот он вместе с Советским Союзом прогрессировал, когда появилась уже российская демократия, когда к власти пришел Борис Ельцин, Борис Николаевич, что он вместе с ним тоже, в принципе, еще снимал, вот «Утомленный солнцем». И мне кажется, что ему как бы не хватает немножко этого старого времени.
Он
потому
скучает
что последний,
по этому времени.
Да, он скучает, потому что последний фильм, по сути, который он выпустил, нормальный, это фильм «12». 2007 год, в то же время умирает почти в памяти Борис Николаевич. И после этого он реально пропадает с экранов. Я не буду продолжение «Утомленных солнцем» воспринимать как кинематограф, но реально, Никита Сергеевич Михалков, он уходит с экранов
для
вообще.
Для нас он, ну, как сказать, для меня лично он закончился с фильмом «12», потому что это было обсуждаемо, и это было реально, ну, шокирующе.
Но это была очень хорошая драма.
Это был шикарный, безусловно, фильм, но просто Михалков... Вот для меня всегда это был таким столпом. Вот на него надо было ориентироваться. Ну, а потом что случилось? Ну, то, что случилось... Бесогон ТВ, студия 3Т, невнятные какие-то проекты. Я думаю, что не нужно вспоминать. Каждый и так сам может в интернете
Жмурки,
об этом найти.
Который снял, кстати, Балабанов. А, кстати, как раз...
Ну Жмурки, ну ты что, это был чистый стёб. Это был, как сказать, это был кристально чистый стёб. Это был прям вот чистейший стёб.
От режиссера, который, не сказать, что с ним любитель снимать в таком жанре.
Ну да.
В принципе, 90-й фильм, это вот как раз как и «Страна». «Страна» претерпела некоторые перемены, претерпевала.
Ну
и,
да, конечно, да. Абсолютно.
И поэтому кинематограф тоже пытался как бы немножечко
меняться.
Ну,
кинематографу было 10 лет, да? 90-е заканчивались, 10 лет, да? Тигран Кеосаян снял «Ландыш серебристый». Это такая хулиганская выходка.
«Ландыш серебристый», «Бедная Саша».
«Бедная Саша»?
Он пытался как-то немножечко на большого зрителя, на массового, на обычного зрителя работать.
Понимаешь, нужны были такие интересные истории золушек. Как раз вот тот самый посыл, что нужны добрые, светлые, легкие комедии, да, он как раз себя вот и в этом фильме раскрыл. И «Ландыш серебристый», когда девочка из провинции, да, ну, считай, русская золушка, это же ведь, по сути, история русской золушки. Да. Но лично для меня, а я аудиал, я меньше визуал, больше по звукам и музыке, я прям тащился от саундтрека.
Да, кстати.
Прям невозможно.
Миленький такой.
Он был такой прям, это был такой наив, это был такой вот наив, но он такой был классный. Ну, Варум,
слушай,
вот
у бедной Саши тоже был неплохой.
Конечно,
музыка.
Да.
Розовый фламинго, по-моему.
Да. Я к тому, что это просто сама по себе, это все пересекается, фильмы российские пересекаются с поп-культурой российской, потому что поп-культура вместе с кино росла также одновременно. И были вот эти первые клипы, первые всякие...
Кажется,
кстати,
принципе...
Бондарчук в 1994 году снял первый клип, который выиграл приз
на MTV.
У них был между собойчик, дети режиссеров замутили свой типа смотр, ну как сказать,
студвесну
свою. Да, свою студвесну. И Бондарчук Светлицкой снял клип «Посмотри в глаза». Это был 94-й год.
О, серьезно?
Да, это был крутой год. Там и типа Янковский-младшие были, вот эти вот все снимали тоже клипы. И вот у них был типа свой слет в Сабантуе, и вот она этот клип выиграл. Так вот, и российская поп-культура также росла вместе с российским кинематографом. Клип, песня, то есть сама песня к фильму идеально подходила, вот эти все сцены, где она там едет, блин, в машине домой или там возвращается. Ну то есть как-то это было все так, знаешь, так прям вот наивно, но, блин, прикольно. Стоянов
это,
еще это этот
просто
такой...
Это просто было интересно смотреть, особенно учитывая, что это было наше с тобой детство, потому что в то время Россия испытывала, на самом деле, очень такие серьезные перемены.
Большие.
То есть мы переходили на новую систему управления, мы переходили к демократии России.
А перемены были шикарные. Я, кстати, был в день дефолта, был в Москве.
И
это
как
было
раз
нереальное ощущение.
И кинематограф тоже начинал потихоньку перестраиваться.
Конечно.
То есть как раз-таки за счет Киасаяна были вот эти вот, знаешь, немножечко ориентация на Запад. Не сильная, но она уже виднелась.
Не, ну там изначально было очень много ориентации на Запад. Они прям... Откуда им еще брать было? Они что, с Востока будут смотреть? Как на Востоке снимают вот эти? Как в Индии смотрят? Как в Индии Болливуд? Вот это вот все. Нет, они смотрели на Запад, конечно, потому что они ездили на Запад. Они и в США гоняли постоянно. Ну, суть в том, что помимо всех этих наивных, веселых фильмов, народу требовалась национальная, идеальная комедия.
Ну, на особенности национальной
и работы. И Рогожкин замутил такой фильм. Кстати, это же тоже 90-е, 98-й, 99-й,
да.
По-моему, год,
ну,
был.
Это конец 90-х.
Это все. Такой был тоже шок, потому что, во-первых, харизма Булдакова — это, не как сказать, не... неприкрытая пародия на Лебедя, генерала покойного ныне. Ну вот, суть в том, что это был какой-то фурор, это был фурорище, это фильм, который разлетелся на цитаты, это фильм, который, ну вы, блин, даете, ну вот, ну как можно не влюбиться в этот фильм? Потом была особенность национальной рыбалки, и она тоже, она уже с меньшей силой, но тоже пошла в народ, потому как, ну, там вот эти истории с... Кстати, первый product placement, по-моему, адекватный был с водкой «Урожай» именно в особенностях национальной рыбалки.
Там вообще, в принципе, много чего были. Пельмени. Не пельмени, а как это правильно были? Равиоли.
Равиоли, да. Ну, то есть, я просто... То есть, но Рогожкин же не только как комедийный.
Ну вот, кстати, подожди, сейчас остановлюсь на Рогожкине, что он в 90-х пытался на контрасте вывозить, что очень много драм было в тот момент, что 90-е, конец 90-х, очень фильм «Вор», потом «Брат». Сейчас мы к «Брату» еще вернемся, но он дальше, после комедии, идет в драму, уже в нулевые, и начинает снимать такие фильмы, как «Блокпост», как «Кукушка», которые, знаешь, такое про войну.
Рогожкин.
Да. Я про него.
Он не то что... Нет, я продолжение. Рогожкин просто захотел показать себя как режиссер не только комедийный.
Согласен.
Рогожкин решил замахнуться. В чем-то ему это удалось, в чем-то нет.
Ну, в принципе, как передача такого жесткого бэкграунда я бы не сказал. Ну, «Блокпост», да, «Блокпост» очень такой серьезный и тяжелый фильм, но, мне кажется, он не переплюнет того человека, который... очень отчетливо передавал именно вот этот вот бэкграунд чеченской эпохи. Это вот именно Алексей Балабанов с двумя братьями. И именно, можно сказать, что именно Балабанов подвел некую черту и перешел именно в нулевые. То есть у него первый брат выходит в конце 90-х,
да.
А второй же выходит в начале 2000-х. И как раз именно путешествие брата во второй части в США, именно то, что он замахивается, ну, не на западный рынок, но он нас как бы открывает нам туда дорогу.
Типа, да, мальчик, принеси мне водочки.
Смотрите, я могу, да.
Мы в США идем
покорять. В США идем, да. И за счет Балабанова, в принципе, и началась эта вот эпоха использования современной поп-культуры, то есть выхода немножко на больше, на большой рынок.
Она окрепла, и поэтому мы сейчас слышим большие города и сразу понимаем, о чем идет речь, потому что история с братом показала, что может саундтрек в России жить отдельно от фильма.
Я действительно, кстати, познакомился с этой дилогией именно через вторую часть и именно через увиденный клип группы Би-2, где в клипе как раз-таки демонстрировались кадры из фильма.
Конечно.
И именно за счет этого фильма, именно этот фильм, можно сказать, с него началось вот это вот использование кадров в фильме.
Да, это, во-первых, это как вот, ну, это все равно было взято с Запада, потому что мы помним, как в 90-х, в начале 90-х выходили саундтреки официальные к фильмам, и в них, естественно, были кадры из того фильма, ну, где был использован этот саундтрек. И вот этот первый клип Би-2, ребята из Белоруссии, кстати, с Бобруйска, которые стали популярны, мегапопулярны. И вообще все, кто был там, стали популярны. Это и есть показатель того, что музыка в фильме стала важной частью дистрибуции. Вот полная дистрибуция этого всего. Потому что, я говорю, это был первый, по-моему, и единственный случай, когда альбом саундтреков к фильму продавался круче даже, чем... Ну, собственно, там во-первых, смотри, я даже, если сравнивать это не круче, это был один из первых случаев, когда отдельный продукт был популярным, очень-очень популярным. Помимо этого всего, если сейчас говорить современным языком, мерч там был отменный. Понимаешь, были саундтреки, был, ну, то есть фильм, фильм о фильме, как снимали фильм, саундтреки отдельными альбомами продавались, как писались саундтреки к брату. Ну и заканчивается тем, что, естественно, до сих пор ныне вводят экскурсии по Питеру, по местам, где снимали брата.
Ну, это, мне кажется, сейчас многие так делают.
Ну, я не знаю, делают, не делают, но это живо, это до сих пор есть. Да. То есть, если бы этого не было, если бы это умерло там в 2002-2003 году, все про это забыли.
Ну, плюс можно еще учитывать, что это очень хороший заход на увеличение аудитории, потому что мы выпускаем, ну, продюсер выпускает клип на музыкальном канале, ты смотришь. Человек, который не знаком с фильмом, не знаком вообще с режиссером, с этим срезом из культуры, как кинематограф, ты смотришь клип, видишь свою любимую группу, слышишь, и ты хочешь посмотреть этот фильм.
Ну да, это как замануха, это работает очень круто.
И в нулевые начали этим очень активно пользоваться.
Естественно, и MTV был в России популярен именно в это время, когда он, ну то есть еще не было YouTube, не было вообще в принципе, где можно было посмотреть, ты просто включал, на вечеринках включали MTV, чтобы послушать клипы, посмотреть, люди собирались это делать, понимаешь, это было круто, это их записывали на видеокассеты, на ВХС-ках, передавали друг другу, перезаписывали, это, ну, первые компакт-диски появлялись, кто там побогаче был, да, у кого там музыкальный центр был, радио было просто завалено просьбами поставить «Полковнику никто не пишет», вот этот вот, знаешь, и вставочка это «Are you gangsters?» «No, we are Russians».
Нет, кстати, и мне сейчас в голову пришла идея, что именно как раз за счет этого клипмейкеры стали снимать фильмы. Бекмамбетов,
Бондарчук. Я думаю, что благодаря этому, они поняли, что они тоже могут быть равноправной частью кинематографа. И не только российского, судя по истории Бекмамбетова.
Ну и в некоторой степени Бондарчука,
ну да,
нашего как продюсера. Потому что в нулевые, это уже получается послекризисный период, немножечко такой расцвет российского кинематографа, мы немножечко за счет брата и прочих начинаем смотреть на Запад и перенимать все больше.
Ну так вот, поглядывая сначала, нет, даже не поглядывая, мы раньше поглядывали, а сейчас мы прям уже открыто смотрим и не боимся.
Угу.
Прям не боимся брать какие-то вещи, связанные с, ну, с заимствованием, не боимся заимствовать, не боимся, ну так сказать, отстаивать это, типа, а что, мы хотим вот как вот там, это фирма. Как говорили раньше в СССР, фирма.
Да, и как раз в нулевых пошла не только вот открытая не пропаганда именно Запада, а как списывание с Запада.
Ну,
пошла
копирование.
Еще очень много пошло именно как экранизаций. Потому что «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Турецкий гамбит».
Не, ну это так вообще, это отдельный вид, отдельная история. Это
отдельная проекты, серия нашего подкаста.
Отдельная серия, возможно, даже нашего подкаста. Суть в том, что эти фильмы дали путевку в жизнь многим актерам. И вот если бы сейчас, если бы на тот момент был так популярен Евгений Баженов, небезызвестный бэткомедиан, угу, то он бы не смог написать разгромный обзор на... Хотя у него были обзоры на «Ночной дозор» и прочее, но в те годы всем эти фильмы безумно зашли. То есть, когда ты видишь на экране Плахова, ныне Хабенского, угу, он же Хабенский, точнее, ныне Хабенский, когда ты видишь Плахова в роли какого-то мага, у тебя, во-первых, разрыв шаблонов, во-вторых, ты такой, типа, чё, а потом, о, нифига себе, то есть, о, потом ты хочешь прочитать книгу, о, а потом ты... И вот так же это получается. А здесь, кстати, сыграл не только связка музыка, кино, а здесь сыграл связка книги, кино. Экранизации, о которых ты говоришь, стали мегаудачными. Но если бы их не было, этих экранизаций, мы бы не узнали, допустим, о том, что...
О том, что есть такой Сергей Лукьяненко.
Да, то, что есть такой Лукьяненко, и мы не узнали бы об Акунине, что он пишет такие прекрасные...
Но на самом деле, мне кажется, это такой уже изъезженный ход, что многие познают через кино.
Так, а как...
Об авторах.
С чего мы узнали? Как российские режиссеры узнали? Они увидели, что экранизируют на Западе это все.
Да.
Это, и опять же, это возвращаясь к нашей истории о том, что мы начали смотреть на Запад, они поняли, что, ну, вот такие, отлично, клипмейкерство мы освоили, а что еще? Кто нам может поставлять
сценарий?
По сути,
у тебя уже есть шаблон под сценарий.
И все.
Тебе только надо написать его грамотно, реплики составить, придумать картинку.
Ну, либо добавить что-то, да, там, да, договориться и написать потом в конце по мотивам.
Ну да.
По мотивам.
Ну, главное, чтобы не основано на реальной истории, потому что это в последнее время уже не очень сильно заходит.
Это очень не очень заходит.
И вот в 2000-х очень хорошо, мне кажется, вот это вот произошло, то, что...
Массовое кино пошло.
Да, пришел на рынок Лукьяненко, господи.
Бондарчук.
Бондарчук и Бекмамбетов. Угу. То есть они задали такую определенную планку, на которой все начали основываться, но, в принципе, у нас и выходило... Было время еще и для мейнстрима небольшого. То есть некоторые еще оставались, знаешь, с пережитками 90-х. Тот же Буслов с Бумером. Кстати, на самом деле, Буслов — это отдельный вид, это отдельный вид мерча.
Отдельный.
Не мерча, а продакшн
какого-то. Подожди, до сих пор можно позвонить на номер 4242 и заказать себе Бумера.
В принципе...
Ну как, он же 20 лет уже почти прошло, до сих пор можно это сделать.
Это такое, это двигатель автомобилей в кино.
Бумер — это как бандитский Петербург в мире сериалов.
Угу.
Бумер — это тоже трендсеттер. Это Димон! это вот эти все вещи, они как бы...
Бандитская тема и провинция.
Абсолютно, абсолютно вписались в то время, которое было. И абсолютно зашли, как сейчас модно говорить, зашли зрителю массовому. Потому что массовый зритель тогда, он, ну как, он не хотел никаких светлых драм. Вокруг пипец, вокруг как? Зарплат нет, и что делать? Либо идти в полицию, ну, в милицию, либо бандосом становиться.
И именно поэтому людям, кстати, не зашла, скорее всего, вторая часть, потому что там добавили, по-моему, светлую стену, что ли, актрису, не помню, как зовут. Ну, то есть там добавили женского персонажа, добавили драмы, и многим не зашла, хотя мне, на самом деле, вторая часть немножко больше нравится, там есть хороший, кстати, тот же саундтрек нашего Сергея.
Ну да, они, кстати, да. Кстати, это, между прочим, было время рассвета группировки «Ленинград», поэтому тут тоже, видишь, нельзя не сказать спасибо этому фильму, что мы узнали о такой группе. Но если продолжать дальше историю с Бондарчуком, он взялся за военные вещи, это была девятая рота. Он вообще, на самом деле, не так много снимал, как выяснилось.
Ну да, вот по сути он начал с девятой роты, потом у него был фильм «Жара», угу, с теми же актерами из девятой роты.
Там было очень смешно, что как будто просто они на одной площадке, да, там два павильона было, они просто заходили и...
Нет, мне кажется, они просто где-то там снимали на натуре, они потом все вместе одним рейсом вернулись, и такой Федя пока летел пока они вместе одним рейсом летели, он такой написал сценарий, такой: ребята, слушайте, есть тут одна халтурка.
Да, можно с Тимати побегать с битами.
Да. А просто Тимати их встречал, не знаю.
Тимати просто встречал, говорит: ребят, о, я вас давно жду. Бондарчук, а ты кто, кстати?
О, кстати, потом Бондарчук тоже попадался в экранизацию, он снимал «Обитаемый остров».
Ну, а после «Обитаемого острова» он больше не снимал, так сказать. Он стал продюсером.
Он снял последний фильм, который не очень... Который, кстати, один из фильмов, за счет которых Евгений Баженов начал подниматься. Он начал... Стругацких «Сталинград» он снял. И вот после «Сталинграда» он ушел, наверное, больше в продюсирование. В продюсирование сериалов, ТВ-контента, фильмов. Сейчас у нас вот фильм, который выстрелил в американском прокате, который стал самым популярным в iTunes, в американском жанре хоррор.
Да-да-да, это «Спутник», я помню.
Да, да, вот он же его продюсирует, прикинь, он там, в принципе...
Как вакцина от коронавируса, совпало так совпало.
Да, и он, в принципе... Получается, и там и сыграл, и был продюсером этого фильма. Хотя я думал, на самом деле, что он его снимает, но оказалось, что нет. И в десятых у нас, в принципе, это такое... Это, я бы не назвал это ренессанс, потому что очень много происходит все того же заезженного по шаблонам попсового кино. Но у нас появляются новые имена. У нас появляется Каримов, у нас появляется... Сарик Андреасян. Ну вот Каримова я помню по «Неадекватным людям», которые...
Слушай, были хороший фильм, мне очень нравится, потому что он был очень к месту и очень к времени. И актеры даже, ну и подбор актеров был шикарный.
Ну да, там очень хорошо они встроились. Я просто,
он как-то так потонул в мире вот того шлака, который тогда был в тот момент, и его как-то подавали как вот, ну... Я трейлер посмотрел и даже не понял, что это крутой, классный фильм. Ну, как-то из трейлера нельзя было понять, что, блин, я хочу на него посмотреть. И спустя много лет, ну, я не знаю, много назвать там, ну, спустя 3 года, я действительно посмотрел, такой, думаю, господи, а чего же я раньше этого не смотрел? Он такой интересный, фильм смешной. Там интересные эти, как его, персонажи, интересные сцены, интересные диалоги смешные. Когда это все закончится? Да, я все уже ухожу.
Потом, да, потом он решил еще снять небольшой альманах, но этот альманах, знаешь... отдать дань уважения Роберту Родригесу и, там, не знаю, Тарантино, которого «Доказательство смерти» и снимали. Он снял «Вдребезги» фильм. Ну, такой немножечко трешовый боевичок, да, веселый, комедия, веселый, черная комедия, я бы его назвал, на самом деле. Потом, кто у нас там еще был? Ну, в десятых уже появляется и
как подросток наш растет, превращается в юношу 20-летнего уже, появляется, да. Он хочет зарабатывать, он уже понимает, что можно и где-нибудь там лицом посветить, и появляется product placement. Причем, если в первых «Елках» он как-то, ну, мы такие все поржали, думаем, о, прикольно, там, самолеты Seven, о, прикольно это. Ну, то есть он был такой не совсем навязчивый.
Не совсем навязчивый. Мне кажется, вот как раз, когда вышли «Ночной дневной дозор», мы этого еще не понимали.
Мы вообще не понимали, что ну, это продукт. Мы такие, ну, типа, ну, окей, ладно, окей, там, пиво там какое-то, клинское или что там было, ну, неважно.
Кофе на кафе и прочее.
Да, да, да. А потом, когда это стало на поток, это начало прям напрягать. И когда... Бекмамбетов сам говорит, я могу сделать из фильма рекламу, а из рекламы фильм. Ну, ты такой, ну, окей, пойду выберу другой фильм посмотреть. Кстати, вот мы не отметили, что во времена, там, во второй половине...
Нулевых
выходили очень интересные, знаковые для культуры, именно для молодежи фильмы типа «Питер ФМ».
Кстати, да, вот я как раз-таки вспомнил, что у них по музыке оттуда
и
я его запомнил.
И «Питер ФМ» — это как раз второй яркий пример, когда саундтреки «Питер ФМ» слушают больше, чем...
Когда саундтрек продвигает фильм.
Когда саундтрек продвигает фильм. Потому что светлая музыка льется как вода, и вот эти все вещи, они до сих пор популярны. И есть какие-то... Смешно будет, если мы там через пару лет услышим их где-нибудь на... Радио. Какое у нас есть радио, где 80-е, 90-е? Ретро-ФМ. Это ретро-ФМ наши...
Радиоудача.
Радиоудача и ретро-ФМ наших дней. Вот.
Ну и, кстати, в нулевых, в конце нулевых пришел именно такой... Произошел приход телеканалов в кино. Очень много именно фильмов выходило там
при под патронажем. Первого, да, при поддержке «России-1».
Но да. Тогда еще этих двух каналов, это потом дальше уже появились такие конгломераты, как Comedy Club.
Он, Comedy Club, TNT. Black and White еще.
TNT, СТС, да, да, СТС. Вот они уже чуть дальше появились, но в конце
нулевых. Ну вот смотри, десятый. Окей, хорошо, приходят телеканалы. Да. Телеканалы приходят с большими бюджетами, фонд кино выделяет бабло невозвратное, снимают большие, большущие, здоровенные фильмы. А зачем?
Ну, чтобы массовый зритель туда шел, чтобы как-то это приносило деньги. Ну, чтобы привлекать, чтобы популяризировать российский кинематограф. Попытаться.
Эти фильмы потом на Западе куда-то заходили? Вот именно в десятых?
Нет, не помню.
Это снималось чисто внутри для России, получается.
Да, это, в принципе, для российского рынка.
Это не снималось на экспорт.
Заходит, это реально заходит какой-то больше мейнстрим. Ну, какие-то необычные подачи. Но елки куда? Они в Китае, по-моему, продавались.
Ну, они франшизу, нет, они продали франшизу, а не фильм. Они продали, по-моему, франшизу.
Сериал кухня, который был кухня в кухня Париже, самый, я помню, в Китай.
Кухня самая как раз был один из самых продаваемых и успешных сериалов.
В Китае.
Потому что...
Почему-то.
Ну, почему? Ну,
учитывая,
что там... еда. Ну... Еду в Азии очень любят, у них большой культ еды, они готовы...
Да, мне кажется, культ еды есть везде, в той же Франции.
Нет, там свой, своеобразный культ, ты как человек, там культ кино. Напрямую связан с культами кулинарии и кино должен знать это. Ну вот смотри, а 2010-е годы, ну то есть нашему уже подростку уже типа, ну как, почти...
Половой, ну, период полового созревания
уже прошел,
да, и надо как-то надо созревать, как-то надо понимать. Новые идеалы надо в голову забивать.
Да, надо забивать новые идеалы и понимать, а что дальше-то делать. И вот появляются новые молодые режиссеры, которые резвые, бодрые, которые хотят снимать.
Пойдем от плохого к хорошему?
Давай от плохого пойдем.
Ну, то есть появились Жора Крыжовников. Ну, он,
не, подожди, он нельзя сказать, что он плохой. Да. Сначала он выстрелил и был офигеть как популярен, потому что он зашел в массы.
Он зашел с фильмом «Горько», которая зашла именно простому человеку, а это большинство населения России.
И, к сожалению, он не смог, как Михалков, остановиться. Вот эта главная болезнь, отсутствие грани, почему-то срубило на корню все. Потому что можно было снять, да, «Горько» один и все. И остаться на этом, и остаться при этом, угу, быть самым успешным, продавать франшизу. Это как с Бекмамбетовым. «Елки 6», «Елки мохнатые», «Елки там елок».
Но у него была неплохая площадка для...
У него, он мог с собой, он мог создать вот эту площадку, на которой можно было снимать сериалы, как вот «Реальные пацаны».
Угу.
Вот они же тоже выстрелили. Выстрелили, но 6-й сезон ты не будешь смотреть, потому что тебе неинтересно это смотреть. Одно и то же, как живут одни и те же люди, без изменений в характерах, без... То есть если бы, допустим, во втором «Горько» показали, как меняется героиня, ну, к сожалению, это невозможно, потому что при всем уважении к жене Жоры Крыжовникова, она везде одинаковая, даже в последнем фильме с Кридом. Это сейчас не хейт, это просто, ну, констатация факта. И ты такой думаешь, блин, а будет ли какая-то экспозиция? Будет раскрытие персонажа какое-нибудь интересное? Будет ли какой-нибудь поворот? Да нет! То есть люди, которые просто попкорновое кино снимали, они его дальше так и снимают. И у тебя такой вопрос, типа, ну, блин, ну на раз.
Но это один из тех видов режиссеров, которые хороши в сериальном поприще. То есть Жора Крыжовников стоит за сериалом «Кухня», и он стоит же за сериалом «Звоните Ди Каприо» с Александром Петровым. И там, заметьте, там все хорошо.
Вот я не понимаю, может, он просто параллельно тремя проектами занимался?
Нет, мне кажется, может быть, просто он не умеет компоновать историю в очень сжатые эпизоды. Ну, то есть в хронометраж полтора часа, полтора-два часа, может,
то есть он больше любит длинно, чтобы
да,
в длину.
Да,
чтобы несколько эпизодов. Хорошо, еще дальше, еще примеры какие?
«Сарик», если из плохих.
Господи ты, боже мой.
Я не хочу, я один из первых, один из последних российских фильмов. Нет, подожди, стой.
Ну подожди,
я,
ты сходил же.
Окей, меня заставили. Я давно не виделся с человеком.
Тебя что, связали?
Ну почти, я отговаривал такой, смотри, сколько есть хороших фильмов, пошли на что-нибудь. Нет, я хочу посходить на «Защитников». Я такой, ты сама сделала свой выбор, пошли. В итоге человек хотел уйти, но я как человек, как ценитель кино, я сказал себе, я должен посмотреть это до конца.
И она ушла, а ты досматривал?
Нет, она сидела рядом в телефоне, а я сидел и смотрел кино.
Это же ведь тоже какое-то знаковое появление в индустрии кино. Не мог же человек просто так не появиться. То есть должен же быть какой-то антигерой всегда в истории, понимаешь? Если Жора Крыжовников, он просто, ну как бы, он занял свою нишу, но у него есть и более другие крутые проекты, то тут как бы, тут без вариантов, Кирилл. Тут вообще без вариантов.
Сарик очень плохо. Он человек, которому реально, я хочу ему не посочувствовать, я ему хочу пожелать хорошей карьеры, просто он начал очень плохо. Он начал с фильмов «Лопухи», который был с ребятами из уездного города, с КВНщиками. Он переснял «Служебный роман», снял «Беременный» с Дюжевым и Галустяном.
Да,
он очень хорош был в одной новелле из фильма «Мамы» про отца и сына. Но в остальном, он даже, кстати, пытался выйти на Запад, у него был фильм «Ограбление по-американски», с, по-моему, там Эдриан Броуди играет, если мне память не изменяет, тоже 2014 года.
Вот тоже,
но дальше было... у него все такие фильмы, они...
Блеклые.
Они блеклые, и они очень сильно клишированы, они настолько изъезжены, что, мне кажется, там сценарий просто где-то просто, знаешь... подпирает стол. Вот стол, кучка, стопка бумаги подпирает. Ну, о, там что-то написано, давайте посмотрим.
Я вот смотрел недавно питчинг сериалов, и, блин, Муругнет, не Муругов, кто же? Ну, короче, чувак какой-то с СТС говорил, что типа, а чё ж вы такие несмелые? Зачем вы во всех в Dreamcast суете Матвеева и Петрова? Примеров-то нет, на кого равняться-то.
Угу.
То есть, ну что, у нас либо на Бондарчука равняться, либо на... Ну, а как? Примеры-то, дайте мне примеры. И вот почему такие интересные разовые истории, как фильм «Дурак», или, ну, то есть, которые знаковыми стали, да?
Ну, Быков, да, в принципе, он очень хорошо такому по мейнстриму идет.
Вот как бы почему тогда они вот... Им не дают эти деньги. Очень много вопросов. То есть приходят люди со стандартами забитыми в голове. Приходят люди со стандартными поворотами. То есть это либо КВНщики бывшие, которые делают ха-ха на одно, как сказать, шутки ниже пояса, вот это все. Нету такого, чтобы, знаешь, была какая-то школа своя. Вот была, вот есть школа, да, там, да, там какая-то, на которую равняются в США, да, и они определенный уровень держат. А у нас этого нет абсолютно.
А вот я сейчас тебе скажу, есть такой один сериал голливудский, не голливудский, а американский, «Красавцы». Он показывает немножечко так в попсовом, таком в легком жанре, именно закулисную жизнь кинопроизводства и через актеров. И там один из главных героев, что потом вылилось в полнометражный фильм, он хочет снять свою картину, стать сам режиссером. И вот это как раз история про российский кинематограф. Вот такие же люди, как Быков, они просто боятся, что студии, что люди, которые дают деньги, они начнут как бы запускать свои щупальца в производство кино и нарушать это. Как раз с тем же история, с тем же Волобуевым и блокбастером, по-моему, фильмом, из которой Роман вычеркнут как режиссер, потому что он сказал, что я не хочу, чтобы меня тут там упоминали, потому что туда как раз-таки тоже впились люди продюсеров и изменили некоторые сцены, которые не понравились режиссеру. То есть когда продюсер идет вразрез с мнением режиссера, то ты либо протестуешь и уходишь совсем, либо поддаешься на... Как... получается, как правильно сказать, поддаешься именно с тем реалиям, которые тебе предоставляют, и снимаешь то, что тебе надо.
Не остается выбора просто.
Да. И вот Быков как раз и не снимает, скорее всего, поэтому на деньги государства, я не знаю, как правильно сказать.
Ну да, не берет деньги у фонда кино, все правильно.
Потому что он хочет именно свое кино, он хочет продвигать свою историю, не прогибаясь под мнение, под чужое мнение.
Вот и поэтому вопрос, а могут ли студии, которые появляются сейчас, и точнее не новые, не студии, мы в прошлом выпуске с тобой говорили про стрим-площадки, угу. Ну то есть вот там Старт, там Кинопоиск HD, могут ли они забрать такие вещи?
Да, они так и поступают, тот же Рома Волобуев. Как раз с его последним министром и с...
С будущим сериалом про Телеграм.
Да, я забываю, кстати, как он зовут. Там просто очень
там
много...
Там длинное название. Представь, что мы можем знать, или представь, что мы знаем.
Я помню, он называется ППЧМЗ, по-моему, он так называется. Просто представь, что мы знаем.
Да, просто представь, что мы знаем. Ну, в общем, история-то прекрасная. Я не буду спойлерить, я знаю просто некоторые детали этого сериала.
Да. У нас есть инсайдерская информация, но мы не будем.
У нас есть инсайдерская информация, да-да-да. Это будет интересный проект. Сейчас не пиарю, не рекламирую. Просто Волобуев, он такой, как бы, чувак очень...
Он гик.
Он очень гик. Он прям гик. Он прям, помимо всяких отсылок к Соркину, своему любимому и прочим, он очень любит, чтобы прям было все...
Это один из немногих людей такой этой профессии, именно режиссеров, за твиттером которых я наблюдаю.
Вот, ну смотри, наш подросток уже вырос в юношу, а он ему сейчас уже, ну я про кинематограф возвращаюсь,
да,
к истории.
Он как раз, возможно, он уже юноша, он уже крепче, мне кажется, мужчина, который подходит к тому возрасту.
Он мужчина,
который хочет найти себя.
Если к тридцаточке подходит, да, он уже, на самом деле, он вот какой, вот он непонятно какой, он нашел себя, он ищет себя или он не хочет себя искать?
Мне кажется, он до сих пор себя ищет, и он не хочет, сейчас именно по российскому кинематографу, он не хочет окунаться в этот, как... кризис среднего возраста.
Типа он хочет жить, вот прям, ну, прожигать жизнь, да? Вот это вот все, типа жить одним
пляжный днём. Пляжный бездельник с Мэттью МакКонахи.
А, хороший, хороший.
Ну, кстати, на самом деле это очень хороший фильм. Ну ладно, мы сейчас не про Запад.
Про Запад у нас будет отдельный выпуск, потому что мы будем сравнивать его с российским, с историей российского кинематографа, насколько там все разнится, и насколько это два разных подростка. Ну, там не подростка, там, скорее всего, дедушка и мальчик.
Ну и вот, даже можно посмотреть, вот закончилось это десятилетие, начинается следующий, и посмотреть, что вообще надо, можно пофантазировать, что ждет, есть ли будущее российского кино.
Есть ли будущее у этого мужика? Как говорил Максим Матвеев, мужика.
В форме.
Кстати, да, этот мальчик, он же отслужил хорошо, потому что да, военные потом... фильмы это у российского кинематографа хорошие при всем при... Ну, есть они хорошие.
Если не...
Нельзя сказать, что они идеальные и красивые. Они,
нет, можно сказать, что они красивые, вырезанные. Но нельзя сказать, что они интересные с точки зрения вообще сюжета и с точки зрения реальных историй.
Ну, в сравнении с мужебратству. Ну, да, про братство вообще можно говорить отдельно.
Ну, и один известный человек уже сказал, поэтому на это
там,
на этот
счет. Братан, братишка, когда же меня отпустят, это надо было как бы сделать слоганом этого фильма. Значит, я хочу, чтобы мы сейчас в конце нашего с тобой подкаста пофантазировали, что нас ждет с этим парнем под названием российский кинематограф.
Мне кажется, если он не будет... Знаешь, тут надо вот как, возвращаясь немножечко к началу, к нашему, надо, чтобы он человек послушал свои отцы, свою силу ощутил. Потому что вот молодой режиссер, который снял фильм «Папа, сдохни», который очень, знаешь, блекло прошел в российском прокате, но он был снят на деньги Министерства культуры, потому что это вот прям первым кадром дается, но это очень интересный и мейнстримовый проект. Да, это очень такой большой... омаж на фильмы Тарантино. Это, мне кажется, это прям видно невооруженным глазом. Но этот фильм весной получил 100% на Rotten Tomatoes, на которые многие...
Да, кстати, ладно?
Да, этот фильм серьезно? Очень серьезно.
Офигеть.
Это такой гранж-проект, который, не знаю, на который интересно смотреть. Который просто выбивается из всей колеи. И вот многим режиссерам реально надо смотреть на такие проекты. Смотреть, знаешь, прислушиваться к самому себе, к своему мнению. Тот же «Спутник» был снят на российские деньги, но он обладал чем-то интересным. У него была интересная картинка. Да, всегда можно к сюжету придраться. Я к «Спутнику» действительно придираюсь до сих пор, в плане того, что мне нравится, не нравятся некоторые ходы, но он очень интересно играет в цветокоррекцию. Его очень интересно смотреть. Наконец-то мне эти инопланетяне не режут глаза
своим присутствием.
Да. Мне страшно смотреть не потому, что фильм действительно страшный. Мне страшно смотреть, потому что они...
Картинка классная. Ну, на самом деле, просто я считаю, что российский кинематограф — это пацан, который вот наш ровесник. То есть
еще чуть-чуть, и мы научимся еще создавать историю хорошую.
Да, он прошел это все, он посмотрел это все, он познал трэш, он увидел наив, он влюблялся удачно и неудачно. У него были ошибки, он, может быть, даже выходил... Нет, не выходил, женился. Женился не по любви. Он, возможно, он даже разводился. Возможно, он просто искал себя. И мне кажется, сейчас он наконец-то начинает понимать, что ему надо. И российский кинематограф сейчас наконец-то приходит к той точке, когда можно, ну, как говорят, типа, 30 лет, новая жизнь, все дела, да. То есть, когда можно все кризисы пройти, когда можно на них не обращать внимания, и можно начать заново, но уже осознавая то, что ты реально хочешь. И поэтому те перестановки, которые в Минкульте происходят, да, вроде как более-менее устаканились, те режиссеры, которые о себе заявляют более-менее на стриминговых проектах и площадках, тоже себя проявляют. И вот как-то все сейчас приходит в нужное русло.
Да, я бы хотел провести небольшую аллегорию. Представь, что российский кинематограф — это некая вот школа обычная. И на первой партии отличник сидит, это американский кинематограф, и к нему всегда... Ну, это как во всех школах бывает, двоечника, который где-то сидит там на Камчатке, чтобы его всегда, чтобы помочь. Как-то, да, чтобы ему как-то помочь, его всегда пересаживают к отличнику. И вот он первым делом, что он делает? Он всегда списывает.
Да.
И вот как раз российский кинематограф списывает Запада. Но приходит тот момент, когда школа заканчивается, ты выпускаешься, и все, и тебе надо делать самому. И мне кажется, именно сейчас тот момент, когда мы начинаем потихоньку именно сами что-то делать.
Я думаю, что и сценарий свой появится, и школа своя появится, потому что мы уже, ну, накопировались, мы насписывались, мы насмотрелись этого всего, и когда, да, ну, ты имеешь много примеров, ты можешь создать что-то свое.
И как раз вот эти примеры того, что фильм «Дылда», который получает премию в Каннах, тот же фильм про... стачку этих советскую.
«Дорогие товарищи».
Да, «Дорогие товарищи».
Кстати, он выходит вот в ноябре.
Да, фильм, который получил на Венецианском фестивале премию. Да. Эти все фильмы, новые площадки, старт, кинопоиск.
Сейчас есть возможности, появляются, да.
И даже появляются некоторые как случаи, когда российские производства, российские сериалы, в данном случае вот сериал «Эпидемия», который экранизация Ван Гозера, по-моему, если я ошибусь, наверное, в плане ударения, это сериал про эпидемию, который снимался в 2018 году, и в этом году он выходит на Netflix.
Да, это же этот пророческий сериал, так, да, как его, да, все,
да,
говорят,
да,
про...
Да, 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 про эпидемию.
Про эпидемию, да. У нас про эпидемию есть много разных сериалов и многих фильмов тоже интересных.
И вот, то есть, да, появление вот этих площадок, примеров новых авторов, которые очень хорошо, удачно снимают, это должно подстегивать молодых режиссеров, и я надеюсь, я верю, что это благодаря таким примерам у нас в кинематографе будут новые имена, которые будут блистать не только у нас в России, но и, в принципе, и в Европе, а может быть, даже и там на Западе, в США.
Я тоже так думаю. Пойдем.
Пойдем, наверное, смотреть сериал Романа Волобуева про телеграм-канал.
О, да.